Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Сегодня покажем вам еще один сюжет, рассказывающий о святынях и исторических местах Крымского полуострова. Балаклавский Георгиевский монастырь по преданию был основан византийскими монахами еще до крещения Руси в 891 году. В средние века он достиг своего расцвета, и Георгиевский храм оставался действующим даже во времена Крымского ханства. В 1791 году, когда Крым был уже в составе Российской империи, обитель перешла в юрисдикцию Святейшего Синода. После революции начала XX века монастырь не избежал участи других многих закрытых и разоренных. Лишь в 1991 году началось его восстановление.
Одним из самых красивых и примечательных мест в окрестностях легендарного Севастополя и вообще всего Крыма является, конечно же, Свято-Георгиевский мужской монастырь на Фиоленте. Здесь, у моря над бездной, зависло несколько монастырских сооружений, а вид с монастырской террасы захватывает дух и приводит в изумление, если вы попали сюда впервые. Не зря это святое место навещал Александр Сергеевич Пушкин, да и цари российские заглядывали на мыс Фиолент и восхищались этим диковинным местом. Действительно, древнейшая российская обитель поражает воображение всех когда-либо в ней побывавших. Французам и англичанам кажется она второй Италией, грекам – вторым Афоном. Любой паломник, добравшись до этого святого места, невольно сбивается на восторженный тон. С конца 18 столетия и по сегодняшний день о нем пишут исключительно в таком духе. Местоположение монастыря пленительно романтическое, природа грандиозная и величественна, могущественное и грозное великолепие. Считается, что раньше здесь происходили довольно жуткие вещи. Идолопоклонники совершали жертвоприношения в честь богини Дианы. Около 3000 лет назад мореплавателей, попавших в шторм и случайно высадившихся на этом берегу, ждала страшная участь. Их приносили в жертву, вместо того, чтобы обогреть и дать им кров. Об этом времени Александр Сергеевич Пушкин писал: «К чему холодные сомнения? Я верю, здесь был грозный храм, где крови жаждущим богам дымились жертвоприношения». Но с приходом христианства на крымские земли в IX веке в этих местах была построена пещерная церковь, ставшая основой Свято-Георгиевского монастыря. История Балаклавской православной обители очень древняя, начало ее относится к 891 году. Давным-давно, согласно преданиям, у мыса Фиолент были застигнуты бурей греческие моряки. Ветер и страшный шторм нес их корабли прямо на скалы, и просили они в своих молитвах святого Георгия Победоносца о спасении. Услышал их святой заступник и усмирил бурю. Так спасенные греки благополучно высадились на берег и основали обитель, которая стала называться Свято-Георгиевской. В ту пору эта земля была подвластна грекам, а территория относилась к древнему городу Херсонесу. С тех давних пор монастырь переходил много раз в руки захватчиков. Им овладевали то турки, то татары, то генуэзцы. И только когда крымские земли перешли к России, Свято-Георгиевский монастырь стал настоящей жемчужиной полуострова. В 1783 году Крым был присоединен к России. Одновременно российский флот активно развивался неподалеку от монастыря, в Ихтиарской гавани, где зарождался славный город Севастополь. Морские офицеры проявляли интерес к овеянной легендами обители, с той поры именуемой Балаклавскую. Собственно, монастырь со времени путешествия Екатерины Великой по Тавриде стал олицетворять русскую идею духовного преемства от Византии. К тому же он находился на землях Херсонеса, древнего города, летописный свод которого как раз и указывал на обоснованность принадлежности крымского полуострова Российской империи. Конечно, не случайно на картах, составленных в те времена, специально отмечен Георгиевский монастырь. А ведь в то время Балаклавскую обитель называли всего лишь «пустынькой». Пройдет несколько десятилетий, и митрополит московский и коломенский Платон Левшин заметит: Георгиевский монастырь не пустыня, но штатный, государственный, вечный. Это святое место, единственное в Тавриде, не бывшее в запустении, можно считать родником православия в новороссийских землях России. Одно время в Георгиевском монастыре жил очень известный в здешних местах монах-отшельник Калинник. Он умер в 1818 году, прожив 116 лет. В ту давнюю пору с этим монахом как-то встретился один из паломников и спросил, как ему удается так долго жить и быть крепким умом и телом. И ответил старец: «Пейте и вы воду монастырскую, и будете здоровыми и долговечными, как и я». О целительной силе источника святого Георгия в монастыре ходят легенды. Однажды, после того, как жена купца Иакова Гущина вместе со своими сыновьями пила воду из источника и выздоровела, купец в знак благодарности решил украсить источник и выложил его благородным камнем. А над самим родником появилось мраморное изображение Георгия Победоносца. В 1861 году монастырь посетил Александр II со своей семьей и, испробовав воды из Георгиевского источника, назвал ее лучшей в Крыму, пожертвовал 500 рублей и увез с собой бочонок святой воды. С Георгиевским монастырем связана жизнь таких известных русских адмиралов, как Нахимов, Ушаков, Лазарев. А решением императора Александра Павловича насельники обители с 1806 года становятся духовными наставниками моряков Черноморского флота России. Поскольку храмовые постройки устарели, в 1810 году было принято решение старый храм разобрать и построить новый. Адмирал Федор Ушаков показал пример всем офицерам флота, пожертвовав на новый храм 3000 рублей. В постройке церкви участвовал и министр просвещения Голицын. В то время было доброй традицией приветствовать обитель салютом из корабельных пушек, когда суда Черноморской эскадры проходили мимо этого святого места, а монахи провожали корабли колокольным звоном. Братья монастыря постоянно служила на военных кораблях и участвовала в морских походах. Многие монахи были награждены за заслуги перед Отечеством золотыми крестами на Георгиевской ленточке. В 1832 году Черноморский флот возглавил адмирал Михаил Петрович Лазарев. Преисполненный верой, он построил домик рядом с монастырем, чтобы по возможности быть рядом со святым местом. Останки этого дома все еще сохранились у стен монастыря. За все годы своего существования Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте принимал многих гостей. Его посещали Николай I со своей семьей, а также Раевский, Грибоедов, Чехов. В 1915 году, перед самой революцией, в Свято-Георгиевском монастыре произошла интересная история. В это время в Севастополь прибывает последний российский император Николай II со своей семьей. Обычно он прогуливался по севастопольским окрестностям, но на этот раз неожиданно поменял свой маршрут и отправился в Свято-Георгиевский монастырь. Никто не ждал его там, и все были крайне удивлены появлению высочайшей особы. Император зашел в церковь и вместе со всеми слушал молебен. Как вдруг за дверью снаружи послышались громкие разговоры и возгласы. Император послал узнать, что там происходит. Оказывается, произошло нечто необычное. В скалах жили два монаха-отшельника, которых никто не видел. Подножию скал лишь приносили еду, а кто ее брал, было неизвестно. И вот два старца поднимались по крутой лестнице со стороны моря. О прибытии государя они не могли знать, и никто им не говорил об этом. И все же они, словно из ниоткуда, возникли перед изумленными глазами людей. После служения император вышел из храма и увидел этих древних старцев, которые поклонились ему, а он им. Кто знает, может, эти двое монахов видели трагическую судьбу России и царской семьи. И поклоны их были, возможно, и не императору лично, а всей многострадальной России и тому, что придется перенести всему народу. Не избежал трагической участи и сам монастырь. Много веков никто не осмеливался поднять руку на святую обитель. Но вот в 1930 году храм был разрушен. Его просто смели бульдозером в бездну и устроили здесь танцплощадку курортного треста. Человеку, стоящему на монастырской террасе, кажется, что он плывет над морем вместе с храмом и церковными колоколами. Здесь каждый мог бы воскликнуть: «Вот истинное место для молитвы, для созерцания Бога». Алексей Константинович Толстой, будучи в монастыре, написал: «Где светлый ключ, спускаясь вниз, по серым камням точит слезы, ползут на черный кипарис гроздями пурпурные розы».
В самые атеистические времена было в Ленинграде место, куда уж подлинно не зарастала народная тропа – сапожная мастерская близ Смоленского кладбища. Рядом с ней тянулся длинный серый бетонный забор, за который люди бросали записки с просьбами, а вдоль забора была такая надпись, вы не поверите. «Блаженная Ксения, сделай так, чтобы «Зенит» победил». И «Зенит» побеждал. Там, на Смоленском кладбище, скрытой от глаз людских, была могила блаженной Ксении Петербургской, одной из самых почитаемых и любимых русских святых. Туда, на Васильевский остров Санкт-Петербурга, мы сейчас и отправимся.
У Санкт-Петербурга четыре небесных покровителя. Святой благоверный князь Александр Невский, святой праведный Иоанн Кронштадтский, святое семейство последнего российского императора Николая II и святая блаженная Ксения Петербургская. Это имя тихой юродивой, бродившей по Петербургу 18 века и именем Божьим творившей чудеса на протяжении более чем 200 лет, до сих пор звучит на просторах России и звучать будет до скончания веков.
Святая угодница Божия, блаженная Ксения, прошу тебя помолиться за рабу Божью Елену и раба Божьего Дмитрия. Подари им чудо зарождения новой жизни в их семье. Умоли Господа даровать им здоровье.
Дорогая Ксения, дай мне сил пережить все трудности. Подари мне Божье.
Пожелай нам здоровья, благополучия, понимания в семье. Помоги моему мужу найти работу.
Такие записки сотнями пишутся каждый день теми, кто приходит к часовенке блаженной Ксении. Она появилась на месте ее захоронения в начале 19 века на Смоленском кладбище, что на Васильевском острове. В записках самые простые житейские просьбы о здоровье, помощи в делах, разрешении семейных неурядиц. Одним словом, просьбы о добре, которых так порой не хватает в жизни. Но откуда городская юродивая, которой большая часть жизни, казалось бы, бесцельно бродила по шумному столичному городу, могла взять силы и средства для того, чтобы помогать другим людям? Так ведь она не просто бродила по Петербургу, она молилась за него.
Я был поражен вот глубине ее любви, образцу, наверное, высочайшему образцу супружеской любви в том числе. Ведь Господь ее призвал использовать вот именно ее вот это качество любви к ее супругу, который умер достаточно молодым, без покаяния, как бы мы сейчас сказали бы, в ночном клубе, что называется, шампанского опился. Вот не смог даже с этого бала приехать домой. И для нее это была страшная трагедия. Для нее, христианки, 26-летней женщины, молодой вдовы, иметь супруга, который вот без какого-то христианского напутствия, в таком, в общем-то, непристойном месте так вот скоропостижно скончался, для нее это была трагедия.
Вскоре, как награду за веру в Бога, у Ксении открылся дар предвидения. В народных преданиях сохранилось много упоминаний о ее пророчествах. Перед кончиной сказала: «Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души». Вскоре ее могиле стали приписывать исцеляющие свойства. По многочисленным рассказам, люди, приходившие к месту ее захоронения, исцелялись от недугов и обретали любовь. Позже над ее могилой построили часовню, и по сей день сюда приходит множество людей, прося у святой помощи и исцеления.
Юродивые, они жертвовали не только всем внешним, но еще и самым дорогим, что есть человек, это своим собственным самосознанием. Вот и притворяясь потерявшими рассудок, они совершали свой подвиг. И вот блаженная Ксения, ведь 50 лет она горела, как свеча. Страшные морозы петербургские, климат тогда был более суровый, чем сейчас. Мы знаем, что она ходила всегда в одном и том же костюмчике, такие полулетние у нее ботиночки, кофта и юбка. Никакой теплой одежды она не носила, даже рукавиц, как вот у меня сейчас, меня согревают, у нее тоже не было. Но 50 лет она страдала, она молилась за своего супруга. И можем ли мы сомневаться, что Бог не услышит ее молитву и не подаст ее, скажем так, вот этому подвигу венец, не венчает их уже в Царстве Божьем.
Посещение часовни – удивительный опыт. Однажды здесь нашли записку на китайском языке. «Мы посещаем храмы на родине», было написано в ней, но такой красоты еще никогда не видели. Авторы записочки на китайском старательно выводили иероглиф с именем Ксения.
«Святая Матушка Ксения, помоги моему мужу Сергию с работой. Заступись, Матушка,
Ксения,
за нас грешных».
«Матушка, помоги жильем и жить в мире с женой».
Это поистине волшебное место. Здесь просят о счастливой любви, семейном благополучии, здоровье, исцелении и удаче в делах. Здесь невероятно красиво и тихо в любое время года. Присмотритесь внимательно. Прежде всего, люди, пришедшие к часовне, трижды обходят ее против часовой стрелки. Это длится несколько минут и вполне хватает, чтобы отрешиться от суеты и сосредоточиться на молитве. Ноги при этом касаются рукой стены часовни, и через это прикосновение становится ближе к блаженной молитвеннице. При часовне блаженной 10 лет несла послушание монахиня, которая занималась там уборкой. Ее часто спрашивали, видела ли она чудеса. «Это смотря что принимать за чудо», — отвечала матушка. «Чтобы безногий вышел из часовни на двух ногах, такого я не видела». А вот как, заливаясь слезами благодарности, дамы с шеи снимают огромные бриллианты и жертвуют на нужды церкви, видела. Да вот спрашивать, за какие чудеса такие пожертвования, не будешь. Блаженная Ксения Петербургская выстроила в нашем сознании некий мост между живыми и мертвыми. Основным местом ее обитания было Смоленское кладбище и прилегающие к нему улицы. И чудеса свои она нередко совершала на кладбищах. Там идет мать для ребенка, там жену для вдовца. Не то чтобы она, умершая еще при жизни, уравнивала жизнь и смерть. Нет, она просто приручала ее. Кладбище переставало быть чем-то страшным, загробная жизнь пугающей. Ночью среди могил ей не страшно было носить кирпичи на строительство церкви, не страшно было бродить среди замшелых крестов. И мы, приходя сюда, не ощущаем мрака могилы, а чувствуем блаженство вечной жизни.
Конец года – это всегда время подведения итогов. Итогов жизни страны, коллектива, каждого из нас. Что было сделано, что мы не успели сделать или не смогли. Но кроме всего этого, мы, конечно, с надеждой смотрим в год наступающий, ожидая, что жизнь наша изменится к лучшему. Конечно, само собой, это не произойдет, нужно будет потрудиться для этого. В преддверии Нового года наших зрителей поздравляют глава Рязанской митрополии, митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Прошел еще один год. И это напоминает нам о быстротечности времени. Мы часто думаем о том, что самое главное в Новый год – это поднять бокалы с шампанским, это посидеть за праздничным столом. Но от того, сколько бокалов с шампанским мы выпьем, сколько тостов мы произнесем, жизнь наша вряд ли улучшится. Мы должны научиться беречь время. Время быстротечно. Мы нередко строим планы и говорим о будущем, говорим о том, как хотели бы жить, высказываем разного рода пожелания. Но церковь учит о том, что самый главный момент – это не прошлое. Самый главный момент – это не будущее. А самый главный момент – это тот, в который мы живем. Вступая в Новый год, будем ценить время. Будем стараться не растрачивать его понапрасну. Потому что время – это, наверное, самое ценное, что есть у нас. Дай Бог, чтобы грядущий год не прошел мимо нас, чтобы он был наполнен добрыми делами, делами созидательными, наполненными смыслом и содержанием, чтобы мы жили не просто как коптящая свеча, но чтобы свет нашей жизни хоть кому-то помог осветить дорогу. Сердечно поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы следующий год оказался не хуже уходящего. С Новым годом!
Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Прощаюсь до следующей программы. Всего доброго. До свидания.